Братья и сестры, я вас всех приветствую. Знаете, ну, в первую очередь, мне бы вот хотелось согласиться с Григорием, вот когда он сказал, что, ну, вот когда человек рассуждает о Боге, особенно вот о такой теме, которая сегодня у нас, это слава Божья, вы знаете, по-особенному осознаешь и понимаешь, ну, какие-то свои недостатки, то есть все они как-то очень ясно перед тобой проявляются, это и недостаток, может быть, какой-то сокращенный словарный запас, недостаток способности мыслить, передать как-то, вы знаете, вот, может быть, полетность какая-то мысли, то есть все это по-особому ощущается и осознается и в действительности. Я думаю, в сердце проповедника, и певца, и любого, кто участвует, есть намного больше, чем мы способны сказать. Вы знаете, вот если у проповедника есть недостатки, ну, это, конечно, всегда плохо. И, может быть, недостатки проповедников люди всегда очень хорошо замечают. Но вы знаете, вот большая помощь любому проповеднику и большая вот помощь, ну, в том, чтобы компенсировать какие-то недостатки проповедника, это сами люди, это сами слушатели. И, к сожалению, я тоже понимаю, братья и сестры, что мы сегодня с вами ограничены во времени. Ну вот опять тоже вот так вот думая о жизни сегодня церкви, на братских советах мы очень много говорим о том, как должны проходить богослужения. Мы пытаемся как-то, вы знаете, все-таки, ну как-то вот понять, в чем причина, ну почему люди не всегда остаются, не почему не всегда приходят. Все-таки, братья и сестры, если быть откровенными к себе самому и к другим людям, вообще к жизни нашей, согласитесь, ведь сегодня нашим самым большим недостатком является не то, что у нас не хватает терпения, а у нас не хватает жажды. Не так ли, братья и сестры? Самое первое, что сегодня нужно нам с вами, когда мы рассуждаем о Боге, это жажда. Знаете, когда мы были в Казахстане, очень часто проходили богослужения в сельской местности. Это были маленькие дома молитвы, они были зачастую переполнены. Вот я говорил о том, что, вот знаете, вот столько радости в людях после богослужения я не видел никогда. Это простые сельские люди. Не сказать, что это невежды, люди, которые ничего не знают. Но просто почему-то чем-то вот отличается их жизнь от нашей с вами. Вы знаете, вот этот вот недостаток вот именно жажды. Жажды познания Бога, жажды слышать слова Господни. И, может быть, еще вот эта вот жажда общения друг с другом, даже вот побыть вместе. И, ну, не страшно, что собрание, оно немножко затянется. Ну, хотя, думаю, вы понимаете, что оно затянется. И мне, конечно, легче, я немножко вдохновлен тем, что хочется передать, братья и сестры. Поэтому, я думаю, вам немножко нужно будет терпение. Ну, я думаю, все будет хорошо. Итак, братья и сестры, ну, сегодня тема наша с вами – это слава Богу, да, только Богу слава. Вы знаете, вот в христианской терминологии есть отдельное слово – которым определяется вот именно молитва, выражающая словословие Богу. Это слово называется доксология. А с греческого языка это слово переводится очень-очень просто. Говорить хвалу, то есть доксология или говорить хвалу. Вот мы с вами обратимся тоже к тексту Священного Писания, который является доксологией или молитва, выражающая словословие Богу. Именно так заканчивается первая часть Послание к римлянам, это 11 глава послания к римлянам, мы прочитаем с 33 до 36 стиха, то есть до конца главы послания к римлянам, 11 глава с 33 стиха. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Вы знаете, братья и сестры, вот такие вот доксологии в Священном Писании встречаются часто. Вот как в нашем случае, именно словословием заканчивается определенная часть вот рассуждения апостола Павла, часть письма или послания. Мы также имеем другие послания, в которых послания начинаются с доксологии или именно с молитвы прославления Бога. Ну вот некоторые примеры этих молитв. Допустим, послание к Галатам начинается вот так вот. «Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». И опять Павел говорит «Ему слава во веки. Аминь». Это тоже доксология, братья и сестры, это молитва, выражающая славословие Богу. Или середина послания к Ефесянам. А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Дальше Павел 5 говорит доксологию. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь. Вот если вы обратили внимание, очень похоже последние несколько слов каждой вот из этих молитв. Именно Ему слава во веки. Это доксология, это молитва прославления Бога. Вот кроме перечисленных текстов Священного Писания, мы с вами иногда поем общим пением гимн, выражающий хвалу Богу. Сегодня такой гимн мы с вами спели «Да будет Отцу Всеблагому хвала». Это тоже доксология, это молитва, которая выражает славословие Богу. Итак, мы с вами понимаем, что есть вот такие вот молитвы, в которых человек ищет благословение от Бога. Ну, доксология – это немножко другое, это прославление Бога. Вот если внимательно, ну, как-то попробовать понять Павла, вот текст, который мы с вами читали, я думаю, мы легко заметим, что все-таки вот сердце человека, вот который произнес эти слова, оно встревожено. То есть не просто так он, знаете, вот напечатанные слова прочитал. Это встревоженное сердце апостола, из которого исходит славословие Богу. Вот давайте попробуем проанализировать и, может быть, вспомнить, вот у нас с вами бывает такое или нет? Ну, вот один из простых примеров, которым, я думаю, можно как-то согласиться. Очень часто к нам приезжают гости. И вот гости, может быть, миссионеры, которые рассказывают о служении, которое проходит в тех или иных странах. И вот, может быть, вы помните такие случаи интересные, рассказывает человек, где вот как-то по-особенному Бог проявил себя. И вот так вот непроизвольно, слушая человека, мы вдруг с вами все вместе говорим «Слава Богу!». Бывает ведь такое, братья и сестры? То есть бывает, и наше сердце с вами остается встревоженным. Вы знаете, вот во всех библейских текстах, которые можно назвать доксологией, есть именно вот эта вот общая деталь. Вот и независимо от того, в какой части послания или письма встречается славословие Богу, они объединяются спонтанностью или неожиданностью проявления. Вот дело в том, что человек не всегда готовится произнести доксологию, а вот сказать какую-то славу Богу. И вот это вот интересная особенность того, что происходит в нашем сердце. То есть славословие, оно возникает внезапно, спонтанно. И вот сердце человека, оно выражает благодарность Богу. Ну, еще один простой пример. Это Фома. Вы помните, вот, когда он сомневался в том, что Христос действительно воскрес. И когда он встретился с воскресшим Христом, увидел раны его, у него была доксология. Внезапно, спонтанно у него из сердца вырвалось, и он сказал: «Господь мой и Бог мой». Это доксология. Вот если говорить об авторе нашего отрывка, то тоже можно сделать интересное предположение. Вообще, я думаю, вот если мы с вами попробуем правильно понять Павла, что произошло в его сердце, вот лучше всего и легче всего а мы с вами можем принять этот стих в нашу с вами жизнь. Интересно, что вот послание к римлянам, автором его вот бесспорно является апостол Павел. Но он не писал это послание. Это одно из таких посланий, которое было прочитано апостолом Павлом, то есть его записывали под диктовку. Он об этом говорит в конце послания, что у него был секретарь, который слушал его и записывал это Терти. То есть вот попробуйте себе представить апостола Павла, вот встревоженное сердце. Ну, 11 глав – это очень много рассуждений, не так ли? Ну, я не знаю, сколько по времени, может быть, 50 минут, может быть, полтора часа. То есть вот апостол Павел рассуждал, и он как бы сам себя слушал, не так ли? То есть человек, который слушает сам себя, и вот в конце вот заканчиваются какие-то рассуждения, и вот слушая вот свою проповедь, его сердце открывается благодарностью Богу. И он говорит: «О, бездна! Богатство, премудрости и ведение Божие». Поэтому славословие, братья и сестры, зачастую это реакция человека на открытую истину о Боге. Если хотим с вами, чтобы в нашей жизни было больше славословия, нам нужно искать именно этого, чтобы больше для нас с вами открывалась истина о Боге. И вот здесь, я думаю, открывается очень важный принцип библейского славословия. Библейское словословие, братья и сестры, оно всегда связано или соединено с учением, или с тем, что мы узнаем о Боге. Действительно, так говорят, что познание Бога, изучение Бога и словословие, они должны принадлежать друг другу, то есть не может существовать одно без другого. Ну, может существовать, но всегда есть какие-то недостатки. То есть, если человек занимается учением, то не может быть реального, действительного прогресса без духа поклонения в этом человеке. То есть доктрина и доксология, учение и словословие должны принадлежать друг другу. А словословие, оторванное от здравого учения, становится поверхностной эмоциональностью. Словословие, оторванное от здравого учения, становится поверхностной эмоциональностью. С другой стороны, учение, оторванное от истинного поклонения Богу, оно всегда уходит в бесплодную насыщенность идеями. То есть мы с вами понимаем, для того, чтобы было слава Богу, вот влияние Священного Писания, влияние истины имеет самое важное значение. То есть именно Священное Писание, именно истина о Боге, она дает правильное направление от словословию человеку. Но вот из текста наша с вами задача, мы с вами попробуем вот посмотреть, ну как все-таки апостол Павел пришел к такому состоянию, что вот его сердце было встревожено, и вот у него появились вот эти вот слова, в которых он словословил и благодарил Господа. То есть это наша с вами задача. То есть если мы сможем понять Павла, может быть и в нашей жизни, братья и сестры, произойдет вот такое вот и словословие. Вы знаете, вот как в русском языке, так и в других языках есть часть речи, которая называется междометие. Ну, я думаю, со школы, может быть, вспоминаете, что междометие – это слово или сочетание, которое служит для выражения чувств. То есть слова, которые выражают чувства, ощущения, ощущения душевного состояния, называются междометие. Мы часто их пользуем. Ах, ой, ура, увы – это все междометие. Для того, чтобы, может быть, особенно в письменной речи, передать кульминацию чувств, используя вот такие вот слова, слова междометия. Читая словословие апостола Павла, легко сделать, и вот так начинается наш с вами библейский текст, с междометия «о». То есть это простое слово, в котором сокрыта кульминация чувств человека. «О, бездна премудрости и величия ведения Божия». Вы знаете, вот читая словословие апостола Павла, очень легко сделать маленькую, ну, ничего не хорошую, неприятную ошибку. То есть, когда мы с вами видим человека, который словословит Бога, особенно когда мы вот смотрим, может быть, на апостола Павла, нам может показаться, что так словословит только человек, который постоянно находится на какой-то духовной высоте. Не так ли? То есть, если человек славит Бога, то есть, вот иногда, смотря на некоторых людей, мы говорим, посмотрите, этот человек всегда находится на какой-то высоте, и поэтому он может так славить Бога. Вот смотря на апостола Павла, это не так. Если читать хотя бы только послание к римлянам, это не единственное чувство, которое выражает апостол Павел. А вот 9 и 10 главы, самые, может быть, сложные главы этого послания, апостол Павел открывает другие чувства. «Великая для меня печаль и непрестанная мучение сердцу моему». В 10 главе Павел пишет и говорит: «Братья, желание моего сердца, молитва к Богу об Израиле во спасение». Есть и другие послания, где можно увидеть переживания апостола. То есть не нужно думать, что вся жизнь апостола состояла из высокого духовного полета. Это не так. У него были печали. И именно вот эта вот деталь того, что у апостола Павла были печали – она делает его намного ближе к нам, не так ли? Значит, мы можем сказать, Павел был такой, как мы. И то, что происходило в его жизни, может происходить в нашей жизни. Поэтому сердце искупленного человека не всегда наполняет словословие, а есть искренняя печаль, печаль от Бога. Давайте не будем делать такой ошибки, именно смотря на апостола Павла. «О, бездна богатства, премудрости и ведения Божия». Ну вот, я думаю, апостол Павел тоже, когда вот пытался выразить свои чувства, вы знаете, вот затронутое сердце истинной Божьей, я думаю, он как-то перебирал свой словарный запас, ну, чтобы как-то показать вот то, что отобразило вот состояние сердца, слова могли отобразить состояние его сердца. Но вот подбирает он это интересное слово «бездна», которое очень много нам с вами может сказать. Что такое «бездна»? Слово «бездна» имеет очень простое значение. То есть «бездна» – это неизмеримая глубина, без дна. «Бездна» – это неизмеримая глубина. В каком смысле? Ну вот образно это слово имеет следующее значение – это величие и непостижимость. Ну, давайте попробуем для себя представить вот иллюстрацию. Вообще, вы знаете, вот если посмотреть на этот отрывок в контексте послания к римлянам, я думаю, эта иллюстрация очень хорошо поможет. Конечно, это очень бедная, простая иллюстрация, но хоть в какой-то мере, братья и сестры, мы сможем понять послание к римлянам, хотя бы большую идею увидеть. То есть давайте представим себе человека, который поднимается на высокую гору, то есть он поднялся на высокую гору. Но для того, чтобы подняться на высокую гору, он приложил огромные, огромные усилия. То есть ему было очень тяжело подняться на высокую гору. И вот теперь, когда он на вершине, перед ним открывается красивая панорама. Панорама, которая перехватила его дыхание. Человеку очень трудно передать свои чувства. Он просто восклицает и говорит, какая красота. Вот это вот самое произошло с апостолом Павлом. Очень медленно он поднимался по вот этим вот вершинам истины Божьей, пока, наконец, эта истина не подняла его на высоту. Бездна или неизмеримая глубина, братья и сестры, это взгляд вниз, не так ли? То есть человек не смотрит на гору, человек смотрит с горы вниз. То есть опять хотелось бы подчеркнуть, братья и сестры, что в рассуждениях о Боге, в рассуждениях об истине Бога, Евангелие поднимало апостола до тех пор, пока он не достиг вершины. И вот здесь, на вершине, его сердце переполнено восторгом. Истина о Боге подняла его очень высоко. Это богатство, премудрость и ведение Бога. То, что человеку невозможно представить. Очень важно учитывать, что все-таки ему потребовалось очень много терпения, чтобы подняться на эту высоту. То есть терпение в размышлениях о Боге, старание в размышлениях о Боге подняло его очень высоко. И посмотрите, когда есть терпение, когда есть старание, истина, она глубоко поселяется в нас. Вот эти вот слова апостола Павла, они говорят о том, что истина или спасение грехов в Иисусе Христе очень глубоко проникло в его сердце. Для него вот это спасение во Христе не осталось поверхностным, далеким, оно глубоко в его сердце, и поэтому у него вот такие вот слова Богу. Павел, рассуждая об Евангелии, он увидел тайну действий Бога. Он увидел мудрость, с которой действует Бог по отношению к израильскому народу и по отношению к язычникам. Его это сильно удивляет. Он говорит вот эти вот слова: «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Милость Божья удивляла этого человека. Бездна богатства и премудрости ведения Божия. Вы знаете, вот именно сознание величия, силы Бога, великой милости Бога. А может быть, вот такое вот состояние, оно как-то может для нас с вами стать целью нашей с вами жизни. Вы знаете, вот если, ну, допустим, каждого из нас спросить, ну, сказать что-то о Боге, я думаю, мы, ну, что-то скажем. Но согласитесь, не всегда осознание присутствия Бога в моей жизни будет передано вот такими словами, не так ли? Не всегда, вот смотря на мою жизнь, мы с вами сможем повторить слова апостола Павла. Вы знаете, для того, чтобы в жизни было словословие, необходимо именно терпеливое и старательное изучение природы и качеств Бога. Знаете, каждый человек, который когда-либо приступал вот к изучению послания к римлянам, он неизбежно встречается с трудностью понимания большей части этого послания. Вот если сегодня проповеднику вот задаться такой целью или попытаться последовательно передать послание к римлянам в проповедях, то говорят, что это обычно занимает 80 или 90 проповедей на протяжении почти 2 лет. Но вот, к сожалению, мы с вами живем вот в такое время, когда все должно быть легко и быстро, не так ли? Вот так вот приучает нас с вами культура, образ нашей жизни, что все должно быть легко и все должно быть быстро. Вот я думаю, у каждого из нас, может быть, и сейчас в кармане лежит наш телефон, мы его называем умный телефон. И сегодня вот так вот говорят, что вообще культура или образ жизни вот сводится к приложениям на этом телефоне. На все сегодня интересующие нас вопросы уже есть какое-то приложение. И сам образ жизни, он характеризуется этими словами. There is an app for that. То есть есть приложение для этого. Какие у тебя трудности, какие у тебя переживания, посмотри, ты сможешь найти приложение на телефоне. Оно поможет тебе. Очень часто мы с вами торопимся в изучении Бога. А в каком смысле мы торопимся? Знаете, в том смысле, что мы привыкли быстро получать ответы на вопрос. У нас сегодня есть много вопросов, на которые мы с вами уже ответили. Но дело в том, братья и сестры, что быстро полученный ответ на вопрос говорит о том, что это поверхностный ответ, а не глубокий ответ. А может быть и вопросы о Боге у нас остались только поверхностные. Такие вопросы, на которые легко и быстро можно ответить. Оттого и понимание Бога сегодня у христиан неглубокое. Глубокое понимание Бога является результатом глубокого изучения Бога. Поэтому самой большой нуждой сегодня нашей с вами, нуждой каждого возрожденного человека является познание Бога. Знаете, вот я думаю, вновь думаю о том, что изучение этого отрывка опять может привести нас с вами к неверному пониманию апостола Павла. То есть первое мы с вами отметили, что его жизнь, она не всегда характеризовалась вот какой-то полетностью, то есть не всегда у него было вот это вот встревоженное сердце, которое выражало Богу славу, у него были переживания. Эти переживания были от Бога, это тоже было действие истины на сердце человека. Но теперь, рассуждая о апостоле Павле, мы можем начать думать о том, что, конечно, Павлу легко было так сказать о Боге, посмотрите, сколько он знает. И опять мы смотрим на некоторых людей и судим других людей, и говорим, что у них есть избыток знаний о Боге, вот они могут так жить, они могут так говорить. Давайте посмотрим внимательно вторую часть 33 стиха. А что в действительности о Боге удивляет Павла? Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его? Посмотрите на этот стих, попробуйте ответить на вопрос. А что больше всего удивляет Павла? То, что он знает о Боге, или то, чего он не знает о Боге? Что его удивляет? Его удивляет то, что он не знает о Боге. Судьбы его, он говорит, непостижимы, и пути его неисследимы. Оказывается, его удивляет не то, сколько он уже познал Бога, а его удивляет, как мало он знает Бога. Как мало он знает Бога. Посмотрите, Бог для апостола Павла действительно велик. И поэтому он мог говорить глубоко о богатстве Бога. То есть пока для нас с вами Бог не станет великим, вот такого словословия в сердце не будет, не нужно ждать. Это будет поверхностное эмоциональное переживание. Ну, непостижимый, значит, недоступный разуму, непонятный, неисследимый, тот, который трудно узнать, изучить или проследить. То есть, как непостижимы судьбы его. Он опять рассуждает о действиях Бога в истории спасения. То есть, судьбы – это решение Бога, это его мнение. А пути его, братья и сестры, это то, как он действовал в истории. И Павел соглашается с тем, вот смотря на историю о спасении, он соглашается с тем, что не всегда легко и просто проследить действия Бога в истории. Это его очень сильно удивляет. То есть мы с вами видим апостола в самом конце терпеливых размышлений о Боге. Он понял, что судьбы Бога недоступны нашему разуму. Трудно проследить то, что он делает в истории. Вы знаете, к сожалению, опять смотря на наше время, мы не привыкли так думать о Боге. А Григорий тоже это отмечал. Мне тоже дорого мысль вот это вот с моему сердцу. Мы особенно сегодня часто думаем, что Бог находится в пределах нашего понимания. Сегодня появился наш домашний Бог, Бог нашей поместной церкви или, может быть, Бог нашего братства. Очень часто мы думаем о том, что Бог находится в пределах нашего понимания. Бог соответствует нашим идеям. Он ведет себя так, как мы предполагаем. Вот апостол Павел, смотря на историю спасения, говорит, это не так. Невозможно сегодня человеку проследить пути Господни. Невозможно сегодня человеку понять то, как действует в истории Бог. Если это так, братья и сестры, то не всегда нам нужно получить ответ на все вопросы. Не всегда мы с вами сможем понять и объяснить происходящее и в нашей жизни. И нам с вами остается одно. Нам с вами остается довериться тому, кто ведет нас. Я не знаю, мне кажется, это опять был святой Августин, о котором говорят, что вот когда-то у него было такое выражение. Он сказал, что я вижу глубину, но не могу добраться до дна. Я вижу глубину, я не могу добраться до дна. То есть он имел в виду, что он мог видеть вот сложность вопросов, но не смог достичь необходимой глубины понимания. То есть другими словами, в христианстве, особенно в нашей жизни, есть много тайн, которые не смогут решить даже самые одаренные люди. С этим нужно считаться, братья и сестры. А в христианстве есть много тайн, которые не смогут решить даже самые одаренные люди. А с другой стороны, это не должно говорить нам с вами о том, что Бога мы вообще не знаем. То есть мы приходим к познанию Бога, но мы приходим к неполному, ограниченному осознанию Бога. Мы приходим к пониманию истины, но только в той степени, сколько открывается нам эта истина сегодня. Сегодня мы действительно говорим с радостью, что мы знаем Бога через Иисуса Христа, но с другой стороны мы понимаем, что еще есть очень много того, что сокрыто от нас. То есть мы тоже с вами видим глубину, но не можем добраться до дна. Итак, это первая часть рассуждений апостола Павла. То есть наше с вами словословие лучше всего оформляет глубокое познание Бога, познание, в котором сохраняется тайна или открывается величие Бога. Но последнее, на что хотелось бы обратить внимание, знаете, тоже будет, я думаю, полезно и нужно для нас с вами. Вот в этом отрывке еще открывается то, что может быть препятствием для искреннего прославления Бога, то есть для вот препятствием для понимания Бога. Это 34-35 стихи. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» Три вопроса, а в каждом из которых вопросительным словом является «кто?». Ну, посмотрите на эти вопросы. Мне кажется, это такие вопросы, на которые очень легко ответить. То есть Писание или апостол Павел, он не находится в поиске ответа на этот вопрос. Ответ подразумевается и присутствует. Никто не познал ум Господень. Никто не был советником Ему. Бог никому ничего не должен. В действительности никого нет. Но опять из текста мы с вами видим, что иногда эта гордость человека пытается занять это место. Гордость человека пытается занять это место. То есть Павел цитирует тексты Ветхого Завета из послания книги пророка Исаии и книги Иова. То есть кто познал ум Господень? Павел все еще находится под впечатлением того, как действует Бог для спасения человека. Ну вот еще одна иллюстрация, которая тоже, думаю, поможет нам с вами, ну хотя бы немножко понять рассуждение Павла в контексте послания к римлянам. Вот давайте представим себе крушение поезда. Крушение поезда, авария, после которой везде беспорядок, может быть, раненые люди. То есть что-то такое из себя представляет человечество после катастрофы грехопадения. То есть вот апостол Павел рассуждает о катастрофе человечества, катастрофе грехопадения. Если говорить об израильском народе, то была еще одна очень похожая катастрофа в этом народе. Они отвергли Мессию, которого послал Бог. И вот этот вот большой вопрос, на который отвечает апостол Павел, сможет ли Бог разобраться в этом? Сможет ли Бог разобраться в катастрофе грехопадения человечества? Сможет ли Бог разобраться в катастрофе отвержения израильским народом Мессии? Можем с вами посмотреть нашу с вами жизнь. Если ваша жизнь вам кажется катастрофой, мы тоже иногда спрашиваем, а сможет ли Бог разобраться в моей жизни, а в жизни наших родственников или друзей? То есть именно здесь люди задают самые разные вопросы. Неужели Бог не знал о том, что Адам и Ева вкусят запретный плод? Неужели Бог не предвидел? Иногда человеческая гордость поднимается до того, что начинает упрекать Бога и говорить, почему Бог так поступил? Почему ты так сделал? человек возмущается действиями Бога. На такую смелость Павел обращает внимание. Писание говорит нам о том, что Бог все знает. Понимая вот это, мы с вами можем увидеть картину человечества, посмотреть на нашу жизнь. Нет ни одной, даже самой маленькой вещи, которая была бы сокрыта от Него. Он знает нас с вами намного лучше, чем мы знаем себя. Может быть, вы помните ваше позднее детство или юность. Может быть, кто-то сейчас, вот родители, у вас есть дети, именно в этом возрасте. Я думаю, ну вот когда мы были детьми, вы помните, как часто наши родители, они знали о нас намного больше, чем мы думали, что они знают, не так ли? Вы помните, как это нас раздражало? А мне нравилось, что родители знали о нас намного больше, чем мы думаем. Знание Бога, особенно вот всего знания, то, что Бог обладает знанием абсолютно всего в нашей жизни, оно тоже раздражает человека. Но вы знаете, оно раздражает только до тех пор, пока человек не доверится Богу. И поэтому вот это вот качество Бога, оно становится сладким для сердца. Потому что, понимая и осознавая, что Бог все знает в нашей жизни, мы учимся доверять Ему даже во всем, что происходит в нашей жизни. А Павел говорит о том, что Бог все знает, что никогда ничто не выходит из-под Его контроля. Вот только мы с вами, конечно, остаемся ограниченными в том, чтобы понимать действия Бога. Мы ограничены в том, чтобы увидеть, к чему ведут события нашей жизни. С этим остается только считаться. Ну, вспомните для примера жизнь Наиминь. Интересная библейская книга. То есть в поисках лучшей жизни семья Наиминь, они покинули родную землю, перешли и начали жить в языческой стране. Помните, она потеряла там мужа. Сначала ее сыновья женились на язычницах, потом они тоже оба потеряли жизнь. И вот смотря на вот то, что произошло, на катастрофу жизни этого человека, этой женщины, можно было бы тоже спрашивать вопрос, сможет ли Бог разобраться в беспорядке, хаосе вот этих вот событий жизни человека. То есть вот что-то такое может происходить и в нашей с вами жизни. Я думаю, у нас есть вот эти вот свидетельства людей, которые обратились к Богу, и которые точно так могут сказать: у меня в жизни был хаос, Бог разобрался, Бог помог и Бог привел. То есть, братья и сестры, нам нужно учиться доверять Ему. Кто познал ум Господний, затем следует следующий вопрос. Кто был советником Ему? Вы знаете, присутствие советников говорит о недостатке мудрости. Но если вернуться к нашей иллюстрации с крушением поезда, обычно можно предположить, что в такие вот моменты появляется много советников. Кто-то скажет, нужно делать это, этот скажет, нужно делать то. То есть появляется очень много советников. Но вот опять, к сожалению, в том, чтобы быть советником у Бога, у нас с вами очень много опыта. Попробуйте проследить свою молитвенную жизнь. Наши с вами молитвы – очень простое упражнение. Попробуйте проследить и сделать анализ того, сколько советов мы с вами даем Богу в молитве. Господи, вот скажи этому человеку это, а чтобы тот человек подумал это, а чтобы это случилось так, а то случилось так. Сколько у нас много советов Богу. Если мы не знаем ум Господень, что мы с вами можем Ему посоветовать? Или мы можем сказать Ему о том, что Он еще не знает? Бог может из хаоса сделать порядок, и в этом Ему не нужна помощь. Кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Это интересный стих. Для того, чтобы понять, о чем говорит этот вопрос, обратите внимание на слово «должен». То есть, скорее всего, вот такая вот иллюстрация апостола Павла. Возможно ли человеку сегодня сделать Бога должником? Вот иногда, когда мы даже дарим друг другу подарки, согласитесь, это оставляет нас в долгу, не так ли? То есть, если нам сделали подарок, мы понимаем, что ну, где-то и нам нужно ответить, ответив вот именно подарком. То есть, вот апостол Павел говорит вот именно об этом. Возможно ли такое, чтобы Бог перед кем-то остался в долгу? Или другими словами, апостол Павел говорит о самодостаточности Бога. То есть, Павел говорит о том, что Бог существует сам по себе. Ему не нужна ни в чем помощь, и поэтому Бог может решить любую проблему. Павел говорит, для того, чтобы решить катастрофу человечества, у Бога все есть. ему ничего не нужно. Для того, чтобы решить катастрофу жизни любого человека, Писание говорит нам о том, что у Бога все есть. Он все может решить без помощи человека. Но еще раз вернемся к этой иллюстрации. Ну, представьте себе, вот при крушении поезда вот остался хирург, да, человек, который может путешествовать в этом поезде, он остался невредимым. Я думаю, можно представить, как этот человек начнет вот ходить и пытаться оказывать помощь. Опять он будет понимать, насколько он ограничен без своих инструментов. У Бога так не бывает. У Бога не бывает таких моментов, в которых бы он сказал, я не могу что-то сделать, и мне нужна помощь, и мне нужен советник. То есть Бог Библии – это Бог, у которого нет нужд. Это тоже Бог нашей с вами жизни. Итак, чему учат нас с вами эти вопросы? Я думаю, Священное Писание открывает нам настоящее состояние человека перед Богом. То есть, во-первых, мы с вами должны понимать, что мы творение, и разум человека очень ограничен. Много самых разных событий проходит через нашу жизнь, и многое для нас остается непонятным. Но непонятное для нас не остается тайной для Бога. Он точно знает, что происходит. Именно познание Бога, знаете, больше всего поможет нам в другом свете видеть события нашей жизни. И мы будем с вами учиться думать даже не о событиях, которые происходят, а мы будем учиться думать о Боге, у которого все находится под контролем. И тогда у нас тоже будет славословие. Ну и последние слова нашего отрывка. Ему слава во веки. Аминь. Вы знаете, почему стоит слово «аминь»? Аминь – это не то, что хотел сказать Павел. Аминь – не просто, вы знаете, закончить какую-то часть послания. Братья и сестры, слово «аминь» – оно всегда ждет реакцию зала. Слово «аминь» ждет реакцию искупленных детей Божьих. Ему слава вовеки. Что на это скажет церковь, братья и сестры? Аминь. Ему слава вовеки. Аминь. Мы помолимся, у кого есть желание помолиться – пожалуйста, помолитесь.